Мы благодарны Тебе, Иисус, за Дух Господень. Благодарны Тебе за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже пребывают в духе каждого из нас лично. Иисус, мы верим, мы держимся слова, что мы будем научены Господом. Мы держимся слова, что начавший в нас доброе дело совершит его во всей полноте и без всякого недостатка. Иисус, спасибо Тебе за помазание. Спасибо Тебе за Дух Господень. И мы верим, что в помазании Твоего Святого Духа мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием. Мы верим и принимаем, что в помазании Твоего Святого Духа мы не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. И мы благодарим Тебя, Отец, за те способности и возможности, которые могущественно Духом Твоим пребывают в духе каждого из нас лично. Мы верим и благодарим Тебя за то, что прямо сейчас Дух Твой, Он будет наставлять, вести, производить в нас и хотение, и действие, и мы не останемся прежними. И мы просим Тебя, Господь, прости каждому из нас лично, если мы хоть чем-то угошали Тебя, ставили сопротивление действию Твоего Духа и силе. Мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя, направь нас Духом Твоим Святым. Помажь ум каждого слушающего этот урок Духом Твоей премудрости и откровения. Дай направление и мыслям, и словам. Помоги каждому слушающему понимать и принимать несравненно больше того, о чем они просят, и того, о чем они помышляют. А мы с благодарением принимаем, что каждый слушающий будет наученный Господом. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое помазание, Духа премудрости и откровения, которое помазало ум каждого слушающего во имя Иисуса. И я прошу, Господь, также помажь меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы все то, чему Ты хочешь научить их, чтобы все то, что Ты хочешь, чтобы они услышали и увидели, они услышали, увидели, приняли, получили откровение и не остались прежними во имя Иисуса. И я принимаю помазание и благодарю Тебя за то, что силою Твоей Ты будешь направлять меня и в мыслях, и в словах, и в действиях. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе, Господь. И я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом отвлекающим и приказываю оставить умы слушающих во имя Иисуса. Я благословляю каждого слушающего и призываю на них защиту крови Иисуса во имя Иисуса. Иисус, мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас Ты будешь учить своих подданных быть эффективными, быть плодовитыми в Твоем Царстве. И мы верим с благодарением принимаем и ожидаем, что мы будем научены Господом, и начавшим нас доброе дело совершит его во всей полноте. Мы благодарны Тебе, Иисус, за действие Твоего Духа, силы, и пусть способности и возможности Духа Святого не оставят нас прежними во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы с благодарением принимаем все, чему Ты научишь нас сегодня во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать важную тему, особенно в жизни практикующих Слово Божие. Практикующих. И всякий раз, начиная эту тему, ко мне приходят даже на ум такие слова, что Царствие Божие подобно. Подобно тому, как если человек бросит семя в землю. Я верю, что если бы рожденные свыше осознавали свое подданство граждан Царства Божьего, если бы рожденные свыше были достаточно внимательны к тому, что Царствие Божие, оно действует по определенным правилам, уставам, и что Царствие Божие – это не царствие, где нету ни законов, ни правил, ни уставов, что Царствие Божие – это царствие, которое невозможно что-либо там подкупить и тем самым что-то внедрить. Царствие Божие действует по Богом установленным правилам, законам и уставам. И закон Духа Жизни – это не закон, который вообще без каких-либо правил действует. Закон Духа Жизни действует по правилам закона сеяния и жатвы. И если бы верующие глубоко вникли, то я верю, что во многом они получили бы не только откровение, но они получили бы тот уровень свободы, который приходит через знание и приобретение опыта. В определенных случаях мы получаем знание. Потом эти знания мы начинаем применять и приобретать опыт. А этот опыт вносит в нашу жизнь такое переживание свободы в каких-то вещах, которое порой получить по-другому невозможно. Потому что быть гражданином Царствия Божьего и не практиковать те законы, правила и уставы, которые действуют в этом царстве, это, знаете, это просто быть гостем. Я называю это гостевой формат. И есть такие люди, которые, вот они в церкви гости. Это гостевой формат. Потому что гости обычно, они ни в чем серьезно не участвуют. То есть они всегда сверху или поверхностные. В Царстве Божьем нельзя занимать позицию гостевого формата. Если вы хотите быть плодовитыми и эффективными, вы всегда должны занимать глубокую позицию. А глубокую позицию невозможно занимать при поверхностных знаниях. Поэтому любое активное участие в Царстве Божьем всегда предполагает более глубокое знание того, какие действуют законы, правила и уставы, и это несложно. Слава Богу за то, что у нас есть завет, в котором записаны не только истории, не только разные исторические события, не только притчи. Слава Богу, что в нашем завете записаны и то, как действуют законы. Законы Царствия Духа Святого. Это слава Богу. И один из таких законов, и это главенствующий в иерархии духовных законов, закон сеяния и жатвы, мы с вами рассматриваем в этом изучении. Мы находимся пока в третьей части. То есть, как я уже говорил, для изучения любого духовного закона, его очень важно разделить на части. Я имею в виду не сам закон, а элементы законов. Потому что закон сеяния и жатвы состоит из элементов, соединяя которые в определенной последовательности, вы всегда получаете конечный результат, который предполагаем законом. И для более последовательного изучения закона сеяния и жатвы, духовного закона, мы с вами закон сеяния и жатвы разделили на части, чтобы было проще изучать этот закон. Мы сейчас находимся в изучении третьей части, которая называется «Почва». Сегодня у нас завершающий урок. Я думаю, что завершающий будет 12-й по счету урок. Но на самом деле я увидел, что завершающим нужно сделать 13-й урок. Именно в 13-м уроке мы рассмотрим некоторые моменты и дадим следующие рекомендации. Потому что очень важно дать рекомендации по почвам. Рекомендации. Я думаю, что те, кто хоть как-то связан с землей, с обработкой почвы, те, кто хоть как-то интересуется, как улучшить качество, как улучшить эффективность, плодовитость той земли, которая у вас есть, может быть, на приусадебном участке, а может быть, на даче, вы всегда консультируетесь. Консультируйтесь с теми людьми, у которых есть уже какой-то опыт. Поэтому сегодня мы будем делать с вами такое, как заключение, вывод из тех знаний, которые мы уже получили о почве. И сегодня вы услышите рекомендации, которые я могу вам дать на основании изученного материала о почве. Поэтому сегодня у нас, знаете, такой урок будет, где мы будем слушать рекомендации. Но прежде чем мы перейдем к сегодняшнему уроку, он по счету у нас 13-й, я бы хотел напомнить наше базовое местописание. В целом это базовое местописание будет как светильник и является светильником в целом по всему материалу. Это базовое местописание мы берем из книги «Бытие». Где? Книга Бытие, 8 глава, где описаны слова Бога, которые Бог говорит по отношению к человеку, который уже согрешил. Уже совершился потоп, произошли определенные события, и Бог обращается к человеку по имени Ной и говорит ему следующие слова, в целом, которые обозначают не только, как теперь Бог будет действовать на земле, но в целом обозначают, и что теперь на земле зависит от человека. Иногда смотришь на верующих, общаясь с ними, создают такое впечатление, что от них вообще ничего не зависит. Что вот они просто покаялись, сидят на чемоданах и ждут, когда придет Господь. И в целом, кстати, не удалось вложить в умы верующих такую вот глупость. На самом деле, человек, рожденный свыше, он обладает на земле определенными полномочиями. И на него возложена определенная ответственность. И есть и задачи. И взаимодействуя с Господом и выполняя задачи, которые говорит Господь, каждый из нас, как гражданин Царства Божьего, оказывает влияние на этот мир. Потому что мы должны явить этому миру, что Бог заботится, и Он живой. Во-первых, что он живой, а во-вторых, что он заботится о своих людях. Это надо явить. Само по себе для людей, не знающих этого, это очевидным не будет. Хорошо, поэтому я хочу прочитать это наше базовое местописание, которое очень ярко открывает. Открывает, что зависит от человека и как человек может что-либо производить в естественном физическом мире и как это отражается на нем. Читаем из книги Бытие, 8 глава, с 20 по 21 стих. Это наше базовое местописание. «И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвенники. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце свое». Слушайте внимательно. «Не буду больше проклинать землю за человеком». Я не думаю, что Бог сказал одно, а потом делал другое. Хотя иногда создается такое впечатление, когда мы невнимательны к чтению того, что написано как в Ветхом, так и в Новом Завете. «Не буду больше проклинать землю за человеков, потому что помышление сердца человеческого – зло от юности твоей». А теперь будьте внимательны, потому что на этом не закончилось. И дальше Бог говорит: «И не буду больше поражать всего живущего». Плохо, что для детей Божьих этого было недостаточно для того, чтобы понять, что все, что будет происходить после этих слов, оно уже связано непосредственно с человеком, а не с Богом. И после того, как Бог это сказал, Он сразу обозначил, от кого теперь будет зависеть все происходящее на земле. «Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Другими словами, Бог сказал, теперь все происходящее на земле будет зависеть от человека, или на него возлагается ответственность за все, что будет происходить на земле. Подождите, брат Олег, так на земле же теперь стал господствовать сатана. Господствовать – да, но при этом не значит, что человек абсолютно стал без свободы в каких-то действиях. Да, в своем духе он был порабощен, но инструмент власти остался у человека. Смерть и жизнь во власти языка. Это невозможно забрать у человека, если человек сам это не отдаст. И эти же слова, которые я только что прочитал из книги Бытие, 8 глава, апостол Павел, я верю, что апостол Павел получил откровение по этим словам, поэтому в послании к Галатам, 6 глава, 7 стих, он эти же слова Бога сказал в более понятной для нас форме. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». В целом апостол Павел обозначил, что в жизни человека, а теперь мы говорим об участнике завета, то, что происходит в жизни участника завета, происходит на основании того семени, которое он сеет. То есть в книге Бытие Бог впервые упоминает о законе сеяния и жатвы. И мы знаем, что закон сеяния и жатвы идет красной чертой через все Писание. Другое дело, сами рожденные свыше не хотят на это обращать внимание. Знаете, гораздо проще свалить все на Бога. Гораздо проще свернуть все на свое невежество. Гораздо проще занять позицию: ну а что я мог сделать, я же еще дитя, младенец. Но поймите, вы можете на это свернуть. И да, какой-то период времени вы можете это делать как причиной чего-то. Но если вы не будете над этим работать и что-то изменять в себе, а тем более в своем уме, то вы будете постоянно находиться в этом обольщении, которое все равно будет мешать вам, а не Богу. Поэтому никогда не занимайте позицию оправдания длительный период времени. Принимайте решение и стремитесь к тому, чтобы брешь невежества была закрыта. И я верю, что откровение, я имею в виду откровение, не просто знание, а откровение и опыт в отношении закона сеяния и жатвы поможет каждому рожденному свыше быть эффективным, плодовитым и получать результаты на постоянной основе. Это то, что я особенно рекомендую верующим. И просто это мое пожелание, чтобы у верующих были результаты на постоянной основе. Не чудеса: «О, вы знаете, в прошлом году, я извиняюсь, позапрошлом году у меня произошло такое чудо. А вчера? Ничего. А поза? Ничего. А целый год? Ничего». Так жизнь не должна строиться. Мы рождены свыше. И Писание говорит, что каждый день, который сотворил Господь, Он сотворил для радости и веселья участников Завета, своих детей. И каждый день Он должен что-то являть, а именно заботу Бога о нас. И это не без нашего участия. Мы говорили с вами о теме «благодать», что представление верующих слова «благодать» в целом сделало их лентяями. Потому что многие дети Божии представляют, что благодать – это когда Бог все делает сам, без вашего участия. Это лентяи. Благодать – это когда Бог открывает вам доступ к тому, что Он дает вам не по заслугам, не по делам, а по милости. Где без веры оно не работает. Поэтому благодать не отменяет наше участие и, конечно, не отменяет Божье участие. Я бы сказал так, благодать – это совместное действие получением совместного результата. Только со стороны Бога по отношению к нам – это милость. Хорошо, я сделал такое небольшое вступление, которое в целом затянулось почти на 20 минут. Вот. А теперь перейдем непосредственно к сегодняшнему уроку. Он по счету 13-й, и он будет завершающий или итоговый по третьей части, где мы в целом подведем итог, и я дам определенные рекомендации. Знаете, я буду говорить со всеми слушающими, как с людьми, которые желают иметь результаты на постоянной основе. Не разовые, а на постоянной основе. Я буду говорить вам как с духовными аграриями, которые будут работать не с маленьким урожаем, а планируют работать с объемами, принимая из Царства Божия несравненно больше. И прежде чем мы перейдем к сегодняшней теме или к рекомендациям, я хочу отметить некоторые моменты, в принципе, из того, что мы уже прошли. Мы с вами в течение 5 уроков рассматривали разные виды почв. Это важно в изучении темы почвы. Это очень важно знать, какие почвы бывают и почему они такими бывают. И что в этих почвах особенного такого. Мы рассмотрели с вами на основании притчи о сеятеле почву, которая называла Иисусом при дороге. Есть также почва, которую Иисус обозначил как каменистая почва. Очень интересная тема была изучения. Также Иисус сказал, что есть почва, которая с тернями. И четвертая почва, которую Иисус обозначил, Он назвал ее добрая почва или почва, пригодная для сеяния. В этой почве мы с вами обозначили качество, 6 качеств, которые я сейчас напоминать не буду. Мы об этом говорили, 6 качеств мы обозначили. А уже исходя из этих 5 уроков, которые мы рассмотрели, я сегодня дам вам рекомендации. Опять-таки, эти рекомендации направлены на то, чтобы вы могли целенаправленно выбирать почву с целью получения урожая на постоянной основе. Конечно, возможно, у вас такого подхода и не будет, но вы все равно к этому придете. Одно дело просто взять посеять, а взойдет хорошо, а взойдет плохо. Нет. Если вы захотите получать результаты на постоянной основе, а этому вы будете стремиться только тогда, когда вы поставите серьезные цели. Если у вас цель, лишь бы меня зарплату не решили, это один подход. Если у вас цель, о, хоть бы я на Новый год мог купить мандарины, о, это было бы хорошо, это одна цель. Но если у вас цель, так, пора мне с этой машины аварийной пересесть на машину, в которой я буду в благословение не только для своей семьи, слава Богу, но буду в благословение и для своих внуков, и в благословение буду и для пастора, буду в благословении для всех, потому что эта машина проедет везде и всегда. О, эта машина может очень дорого стоить. Подожди, Бог всемогущий. Поэтому сразу будьте внимательны к тому, какой у вас ход мысли пошел после такого. Если ход мысли сразу, сирота пошло. О, есть, это надо работать. Но нельзя быть сыном Бога живого, и позволяет, чтобы ход мысли всегда шел вниз, а не вверх. Поэтому, если вы поставили такую цель, а у вас мысли пошли вниз, это говорит о том, что надо работать. Над чем мы и работаем? Над чем мы с вами и работаем? Есть момент обновления нашего ума, когда мы вкладываем в голову определенные стандарты, связанные с духовным законом. И есть момент, когда мы обновляем свой ум определенной мудростью, которая поможет нам вот это сиротское состояние убирать. Это труд. Я вам хочу сказать, вложить стандарты намного проще, чем убрать сиротское состояние. Намного проще. Потому что стандарты – это определенные законы, которые выражаются в элементах и последовательности их соединения. Оно не меняется, это несложно. А вот сиротство – это, поверьте, серьезный труд. Вы знаете, как в реп-центрах говорят, освободить наркомана от зависимости – это одна молитва. А вот чтобы он перестал быть наркоманом в голове – это годы. Это годы. Вот так же самое здесь. Вложить стандарты – это быстро. А вот убрать это сиротство, которое мешает применять эти стандарты – это труд. Поэтому мы действуем и в этом направлении, и в этом. Слава Богу. Хорошо. Итак, сегодня я буду давать вам рекомендации и всем слушающим, что важно учесть при выборе почвы. При выборе с целью сеяния для получения урожая на постоянной основе. Что важно учесть? Я думаю, что любой аграрий, прежде чем садить семя в почву, очень серьезно отнесется к тому, что за почва, в которой он собирается сеять. Ну, во-первых, он не в каждую почву согласится сеять. Поэтому мы, как духовные аграрии, мы должны научиться выбирать почвы. Выбирать почвы. Конечно, есть те случаи, когда Бог говорит, так, посей. И, возможно, он скажет, туда посеять один раз. Но есть случаи, когда Бог говорит, так, туда сей регулярно. И вы сеете туда регулярно. А есть случаи, когда вы хотите посеять и сеять регулярно, и вы ищете эту почву. О, я хочу, Господи, я хочу быть для кого-то еще благословение. И вы ищете. И я думаю, что такие моменты будут у вас происходить, потому что Бог хочет, чтобы вы научились сами какие-то вещи видеть. Он вам поможет. Он это не значит, что он вас оставит. Нет, он поможет вам это увидеть. Но вам нужно иметь знания. И сегодня я обозначу, дам вам некоторые рекомендации, которые помогут вам видеть то, что сокрыто в духовном мире, но очевидно через знание. Потому что знания делают нас способными видеть то, что сокрыто. Знания всегда являются очками нашей души. Мы все видим через знания. Хорошо. Поэтому можете себе записать. Рекомендация первая. Рекомендация первая. Орошаема ли почва Богом? Орошаема ли почва Богом? Хотя эта рекомендация звучит немножко странно, потому что она больше звучит как вопрос. Но ответ на этот вопрос, как рекомендацию, я бы поставил первым во всех вопросах, связанных с финансами. Не только в сеянии финансов, а вообще в целом, в сеянии в целом, а в сфере финансов особенно. Часто, когда ко мне приходят люди консультироваться в вопросах финансов, я начинаю всегда с этого. Номер один. То есть для меня это номер один. Если этот номер один плохо, о остальном даже говорить нет смысла. Поэтому я всегда очень качественно отрабатываю номер один. Вот этот номер один. Орошаема ли почва Богом? А что это значит, орошаема ли почва? Какой ответ должен быть на этот вопрос? Мы с вами увидим из книги Малахии. Да, конечно, я знаю, что многим известна эта книга. Третья глава, начнем с 9 стиха. И пойдем вниз. Бог обращается к участникам завета и довольно-таки серьезно предъявляет им претензию, в целом, которая выражается в том, что происходит в их жизни. Проклятием вы прокляты. Это к участникам завета, которым принадлежат благословения. Бог Авраама, Исаака и Иакова говорит к ним, проклятием вы прокляты. И дальше раскрывает причину, он не оставляет их в невежестве. Потому что вы весь народ обкрадываете меня. Серьезное заявление. И дальше он говорит, в чем это выражается. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И чтобы и хотя бы в этом испытайте меня. Это уже из партнерских отношений. Говорит Господь Саваоф. И дальше он говорит, что он сделает, если они это делали бы, или сделают сейчас, когда он им это говорит. Не открою ли я для вас отверстий небесных? и не изолью ли на вас благословения до избытка? Хорошее заявление. Я, заметьте, он, не люди, не планета, не погода. Бог говорит, я для вас запрещу пожирающим истреблять плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь. И блаженными называть вас будут все народы, потому что вы будете землею вожделенной или желаемой. Желаем, вы будете желаемы не только людьми, но и Богом, говорит Господь Саваоф. То есть в свете представленного стиха, который мы только что прочитали, я бы мог сказать так, что означает эта рекомендация, орошаема ли почва Богом. Можно сказать так, почитает ли эта почва, в данном случае человек, Бога как своего партнера по завету, приносит ли он Богу десятую часть из всего. Ну, брат Олег, а вы опять эту тему? Нет, эта тема важная. Знаете, сатана проделал огромную работу, чтобы участники завета в каких-то случаях игнорировали эту тему, в каких-то случаях списывали ее на закон, а в каких-то случаях говорили, что ага, я понял, вы опять о деньгах. Сатана проделал огромную работу, чтобы этот базовый вопрос в партнерских отношениях с Богом верующие приступали номер один. Потому что если вы его приступили, все остальные вопросы вам придется работать трактором. Все остальные вопросы нет смысла поднимать. Всякий раз, когда ко мне кто-то приходит в вопросах консультации по поводу плодовитости или урожая во взаимоотношениях с Богом, я всегда начинаю с этого. Номер один. Если человек говорит, да, ну понимаете, это завет, Ветхий Завет, я ему объясняю, что это не Ветхий Завет. И если он начинает, да, понимаете, у нас, мы, все, подожди, тебе нужен урожай или ты склоняешься к чему-то другому? Если ты склоняешься к чему-то другому, то зачем ты пришел получать вопрос? То есть задавать вопрос, если ты готов, вообще не готов слушать ответ. Я могу вам сказать точно, что многие не хотят слушать ответ, потому что их деноминация не предполагает изменения. Вообще деноминации во многом основаны на каких-то твердынях. Я не говорю о всех, но о большинстве. Рост не бывает в твердынях деноминации. Рост всегда предполагает определенную свободу, в которой человек познает Бога. Вы не можете познать Бога в рамках деноминации. У вас это не получится. Поэтому есть определенные вещи, которые лежат в основании партнерских отношений с Богом. И плодовитость, и эффективность, и целенаправленное получение урожая всегда рассматриваются номер один через почтение Бога как партнера по завету. И я бы сказал так, что при выборе почвы для целенаправленного сеяния это всегда следует рассматривать как номер один. Особенно в тех случаях, если вопрос касается финансового сеяния. Это номер один. Дальше говорить просто не о чем. У меня были такие случаи, что приходят люди и начинают рассказывать, что вот то, вот то, вот они сеют, вот они то, вот они активно много сеют. Я говорю, стоп, давайте вы сейчас сеяние не будете мне рассказывать, куда вы сеете, сколько вы сеете, каждый день сеете. Особенно это те, которые послушали тему, как принимать от Бога, и решили сеять каждый день. И вот они сеют каждый день, проходит год, а они руки разводят. И они приходят ко мне и спрашивают, вот я сделал все, как вы сказали, но вы знаете, ничего. Я говорю, подождите, вы не с того начали. Скажите мне, вы почитаете Бога? Вы почитаете Бога? Как почитать Бога? Ну вот как написано в Писании, чти Господа. Ну вы понимаете, я бы и согласен это делать. Но вот и начинается, знаете, баян растягиваться. Я вот пробовал это делать, ну знаете, забываю, не всегда получается. Но подождите. Вы хотите иметь результат? Да. Но как вы базовые вещи всегда относите к хвостику? Так не бывает. Так не бывает. Поймите, главное должно оставаться на главном месте. А все остальные вопросы, так они действительно могут быть такими, что вы там. Но главное должно всегда оставаться главным. И вопрос почтения партнера по завету всегда в Библии остается главным. Я хочу вам еще раз прочитать. Дух Божий мне сказал еще раз прочитать. проклятием и прокляты, потому что вы весь народ обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя бы в этом испытайте меня, говорит Господь». И дальше Бог берет на себя ответственность, что если вы будете почитать меня, то с моей стороны вы получите больше, чем достаточно. Больше, чем достаточно. Не открою ли я для вас отверстие небесное? Не излью ли на вас все благословения до избытка? Да я для вас запрещу пожирающим истреблять плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. То есть Бог со своей стороны сделает все, что вы будете иметь сверхъестественный прирост в этом проклятом естественном мире. Но есть ваша часть в партнере. Почтение партнера по завету. Поэтому, если человек не почитает своего партнера по завету, в данном случае Бога, и рассматривает это под разным углом, почему это делать не надо, я могу сказать, эта почва непригодная. Непригодная для постоянного сеяния. Неважно от чего. Я не говорю сейчас только о финансах. Я говорю в целом. Постоянного сеяния нет. Да, конечно, возможно, Бог один раз может побудить. В целом, чтобы чему-то научить этого человека. Но Бог никогда не идет вразрез со своим словом. Поэтому Бог не будет говорить что-то вразрез с тем, что он уже сказал, а тем более через пророка Малахи. Один раз возможно, но не постоянно, не регулярно. Один раз, не исключаю, но не всегда. Хочу вам еще прочитать из книги Левит, где также идет это, знаете, как в свете того, что написано в книге Малахи. И начинается в книге Левит, 26 глава, 3 стих так. «Если вы будете поступать по уставам моим, и заповеди мои будете хранить и исполнять их». А мы прочитали, что почтение партнера по завету – это один из очень важных заповедей. Почитать своего партнера по завету, то я дам вам дожди в свое время. Дожди на что? На семя, которым вы засеете поле. Вы засеиваете поле, а Бог дает дождь на семя и дает обилие посеянному. Но это говорится о партнерах, это не говорится о всех. Это говорится о партнерах, а партнеры, так они ведут себя как партнеры. Они почитают своего партнера по завету. То я дам вам дожди в свое время, и земля даст произведения свои. Здесь не написано, что эта земля будет, вот как если взять в истории Ветхого Завета, что там даже сухая земля дала урожай. Это будет сверхъестественное Божье вмешательство. Земля даст произведения свои, и древа полевые дадут плод свой, и молодьба хлеба будет достигать у вас собирания винограда, и собирание винограда будет достигать посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить в земле на вашей безопасно. И дальше, и дальше, и дальше. Благословения просто изливаются. То есть Бог всегда отвечает несравненно больше на наше почтение Его, потому что Он Бог. Поэтому все Божьи благословения в жизни участников Завета начинаются со слова «если». И если вы будете почитать меня, то вы будете переживать дни небес на земле. И Бог гарантирует это. Но есть момент почтения. Поэтому почтение партнера по Завету я бы поставил как номер один. Номер один. Если у вас есть просто побуждение посеять в кого-то, то я бы все равно рекомендовал подойти к этому человеку. Я имею в виду постоянно сеять. Если на такое желание от какого-то человека, служителя или еще кого-то, сеять постоянно, я рекомендую, подойдите к нему и сразу такое прямым в лоб спросите. Как ты относишься к почтению Бога, как партнера по завету, десятой частью? Если он начнет стороны туда-сюда, слева-справа, то я вот считаю, поехали сюда, выехали отсюда. Аккуратно, извинитесь и в сторону. Все, вопрос снят. Если человек скажет, да, для меня это номер один, хорошо, спасибо, все. Будьте в этом вопросе очень требовательны. Хорошо, итак, рекомендация номер один, орошаема ли почва Богом? И мы с вами увидели, от чего это зависит. Рекомендация номер два. Попадает ли на почву свет? Попадает ли на почву свет? Что это подразумевается? Во второй рекомендации мы увидим с вами из стихов Евангелия Нового Завета, Евангелия от Марка, 4 глава. «И сказал им Иисус, для того ли приносится свеча?» Учитывая, что мы взяли с вами этот стих из Марка, 4 глава, мы знаем, что Марка, 4 глава, это одна из глав в Евангелии, где говорится о работе и действии Слова Божьего, Евангелия. Потому что это нельзя отрывать от притчи о сеятеле, где говорится, что сеятель сеет слово. Поэтому мы понимаем, что свеча, которая говорится в этом учении, подразумевает слово, слово веры, Евангелие. Для того ли приносится слово веры? Для того ли приносится слово, радостная весть? Для того ли приносится семя Божье, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? То здесь задается как бы вопрос, зачем или вам приносят семя веры не для того, чтобы вы его спрятали, а зачем? Для того, чтобы вы посеяли. Ну, я так немножко уже расширенно даю. Не для того ли, чтобы поставить ее или слово на подсвечнике? Что значит поставить слово на подсвечнике? Скажите мне, ну, тот, кто уже состоит в браке, у кого есть семья. Вы, когда решили создать семью и сыграть свадьбу? Не, возможно, вы сыграли ее в партизанском формате. Но кто не в партизанском формате, скажите мне, вы извещали об этом людей? Конечно, вы говорили всем, я приглашаю вас, там выходили, кому-то открытки, кому-то... То есть вы информировали всех о том событии, которое произойдет. Я считаю, что рождение свыше – это самое сильное событие, которое могло произойти в вашей жизни. Но я могу вам сказать, не все знают, что вы рождены свыше. Это был заключен брак с Агнцем. Но это все было тышком-нышком сделано. Вообще, Евангелие или Царство Божие в целом, оно устроено так, что если вы берете какое-то семя, слово, то оно не должно быть спрятано. Оно должно быть в ваших устах и в сердце. Независимо от того, понимают вас, не понимают вас. Мне нравится, как Кеннет Хейган пишет об этом в одной из своих книжек, что когда он узнал о рождении свыше, пережил рождение свыше, он стал ходить и всем рассказывать. «Я новое творение!» А что это такое? Ну, это когда во Христе Иисусе. И он всем говорил, он сам еще до конца не понимал, но он понимал, что это важно. И он понимал, что я веровал, и потому что делал? Говорил. И потом он сам получал откровение о том, что он говорил. То есть Царствие Божие в устах и в сердце. Царствие Божие – это не когда вы получили знания, и просто эти знания носите в голове. Нет. Царствие Божие – это когда вы берете это семя, вкладываете в свои уста и в свой дух. В свои уста и в свой дух. Я веровал, и потому говорил. И если вы хотите, чтобы в вашей жизни урожай с какого-то семени слова был, то вам придется об этом постоянно говорить с благодарением. Когда? Всегда и со всеми. То есть вы подходите к кому-то, обнимаете, говорит, ты знаешь, что я новое творение. Он может вообще не понимать, о чем речь. Он так посмотрит на себя, слава Богу, и пошли. Вы сказали не для него, вы сказали для себя. Для себя. Да скажут искупленные. Конечно, лучше говорить тем, кто вас правильно поймут, чтобы они вас камнями не побили. Поэтому будьте мудрыми и рассудительными в том, кому говорить. Итак, Иисус говорит, что не для того ли приносится семя, не для того ли приносится слово, чтобы оно было в устах и в сердце. И когда человек держит слово в устах и в сердце, то мы можем говорить о том, что этот человек пребывает в свете, потому что Слово Божие несет свет Божий. «Прибудьте в слове, прибудьте в свете». Смотрите, что Иисус еще сказал в одном из своих наставлений ученикам. Это записано Евангелие от Иоанна, 11 глава, с 9 по 10 стих. «Не 12 ли часов во дне или в дневное время? Кто ходит днем, тот не спотыкается». Конечно, здесь не говорится о естественном физическом дне. Здесь говорится о свете слова. Здесь идет отождествление. Кто ходит во свете, тот не спотыкается, потому что свет мира с ним. Он видит свет мира. Свет слова помогает нам не спотыкаться в духовном мире. Не спотыкаться. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с ним. Опять-таки, мы понимаем, что свет достигается посредством слова. Мы не говорим о том, что человек сам сидит и до чего-то доходит. В Писании написано, что слово, оно богодухновенное, и никто не может его разрешить сам по себе. И Царство Божие устроено так, что вы не можете сами все в нем разрешать или делать. Царствие Божие устроено так, что правило Царствия – это все через семя, слово начинает быть. И без слова, без семени ничего не начинает быть, что начинает быть в Царстве Божьем. Человек, который ходит во свете, или на которого попадает свет, это человек, который постоянно пребывает в слове. И вы знаете, он не выглядит как партизан, потому что когда вы с ним начинаете разговаривать, он говорит всегда в контексте Писания. Я знаю людей, которые, ну, крайность, фанатизм называют, они вообще говорят одними местами Писания. И люди простые, они не могут понять их. Потому что они всегда пытаются показать, что они вот такие, вот такие. Не, конечно, хорошо это таким быть вот таким. Но поймите, если бы Иисус разговаривал со всеми иудеями только из слов Торы, то я могу сказать, фарисеи, книжники, конечно, восприняли бы его за своего. А простой люд, он бы не нашел общего языка. Но Иисус всегда говорил в соответствии с Торой. В соответствии с Торой. Никогда от нее не отклоняясь, никогда не отклоняясь от Слова Божьего, потому что Иисус пришел исполнить Слово. Но при этом говорил на том языке, который был понятен простому человеку. Иисус никогда не уклонялся от Слова Божьего. Поэтому с ним всегда пребывал свет. Свет исходит из Слова. Когда вы пребываете в Слове, вы говорите светлые слова, потому что вы сами во свете. Вы не говорите, как сироты, вы не говорите вразрез с тем, что Бог сказал на вас. Вы не отходите от слова, при этом вы всегда говорите со словом в своих устах. Если кто-то подходит и говорит, о, вы так бледненько выглядите, возможно, вы простудились. Вы понимаете, что если вы согласитесь с этой глупостью, то засеките время, называется. И вы понимаете, что ответить местом Писания, он вообще не поймет, о чем речь. Поэтому говорите, вы знаете, я состою в завете с Богом, и я знаю, что Бог мой со мной. Я под кровом Всевышнего. Поэтому Бог мой исцеляет меня, Бог освобождает мое тело, и я верю и полагаюсь на то, что в моем теле болезнь власть иметь не будет. То есть вы на простом языке библейском объяснили ему, что все, что он видит, есть Бог, который с этим разберется. Вы сделали ударение на Бога, который в вас. Ничего сложного. Но если вы ответили как-то по-другому, местами Писания, конечно, вы могли просто бы убрать его в сторону. Ну, есть такие моменты, когда нужно местами Писания ответить, чтобы этот человек побыстрее ушел. И такие ситуации бывают. Но я сейчас делаю ударение на то, чтобы вы видели, попадает ли на этого человека или на эту почву свет. Как мы это видим? Через то, насколько человек пребывает в слове. Если бы быть достаточно внимательным к тому, о чем человек говорит, к тому, как человек реагирует на какие-то трудности в своей жизни, вы всегда увидите, пребывает он в свете или нет. Просто будьте внимательными. Я не говорю, что вы должны пройти мимо, наступить на ногу и послушать, как он прореагирует. Нет, достаточно просто постоять рядышком. И все, и вы будете знать, кто есть кто. Либо просто рядышком походить с ним. И оно будет сразу всегда снаружи. Нет ничего тайного, чтобы не стало явным, и ничего не бывает потаенным, чтобы не вышло наружу. Поэтому почва, на которую не попадает свет, это человек, который не работает над своим исповеданием веры. Он не работает над действиями веры. Его слова и действия всегда отображение той деноминации, в которой он находится. Поэтому он, хотя и верит, но эта вера связана больше с правилами, уставами той деноминации, в которой он находится. То есть его устраивает обычно духовный уровень, и он не старается этот духовный уровень особенно менять, разве что уровень познания правил и уставов деноминации, так в этом да. Во всем остальном, что связано с верой, так в этом нет. Почва же, на которую попадает свет, это легко наставляемые в вере, это легко исправляемые в вере, это легко обучаемые в вере. Они работают над ростом, они работают над плодовитостью в вере. То есть они не останавливаются на достигнутом, практикуя Евангелие. Я не говорю, что они конфликтуют в церкви. Нет. Они дипломатичны в отношениях церкви. Но они никогда не позволяют деноминации быть выше Евангелия. То есть радостной вести, которую возвестил Иисус, открывая свободу от Бога. Свободу в Его Царстве. Хорошо, итак, мы рассмотрели с вами вторую рекомендацию, попадает ли на почву свет. Свет от слова. Третья рекомендация. Обрабатываема ли почва? Обрабатываема ли почва? Что подразумевается по третьей рекомендации, мы с вами увидим из послания к римлянам. 12 глава, тоже известная 12 глава, 1-2 стих, очень часто цитируется в разных учениях и проповедях. «Итак, умоляю вас, говорит апостол Павел, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенно. И чтобы было больше понятно, о чем мы сейчас будем говорить, я хочу сразу прочитать из послания к Ефесянам, 4 глава, 29-32 стих, где также апостол Павел, только уже Ефесянам, пишет: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно, слово, доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Но будьте друг другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе». А в одном из переводов написано так: «Ради Христа, ради Духа Божьего для вас простил вас». То есть, что подразумевается под словами «обрабатываема ли почва»? Можно сказать так: устраняет ли этот человек в своей жизни все то, что мешает Богу, Духу Божьему, действовать в его жизни без ограничений? Без ограничений. Вы скажете: брат Олег, а разве в моей жизни я могу ограничивать Бога? Еще как. Иисус сказал: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. Что вы разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Поймите, на этой земле единственное, кто ограничивает Бога, это уже даже не сатана. Это участники завета. Поэтому Писание говорит, что все творение ожидает откровения сынов Божьих. Потому что когда сыны Божьи получат откровение о том, что Бог на земле действует через своих детей, то дети Божьи задумаются вообще о том, как не ограничивать Бога в своей жизни. Бог действует через вас на этой земле. Мы являемся свидетелями. Свидетелями не только в своей жизни, но мы являемся свидетелями для жизни других. И это нельзя никогда не учитывать. Поэтому обрабатываемая ли почва связана с тем, насколько человек работает над тем, чтобы в его жизни Бог проявлялся без ограничений. Фактически это работать над качеством жизни. Над качеством. То есть человек берет место Писания, читает и просвещает себя через этот стих. Ага, написано: никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. А я постоянно всем рассказываю, что говорят в новостях. Ай, я постоянно всем рассказываю, что говорят в этих передачах, которые только что рассказывают, там убили того, там износили ту. Что я делаю? Я же сею гнилые слова. Нет, конечно, мы выросли в таком мире, и мудрость земная в наших умах, она в целом всегда фокусирует наше внимание на подобные вещи. Потому что, ну, мы выросли в таком мире гнилом, и наш ум наполнен гнилой мудростью, и это гнилое, оно понятное нам. И о гнилом нам как бы в голове легко рассуждать. Поэтому гнилое мы всегда доносим так красочно, еще добавляя гнилых запахов. Это все равно, что как сыр с плесенью. Вкусный, но с плесенью. Хорошо. Не, он полезный, не переживайте. Но я имею в виду просто как бы плесень. А что может быть вкусного? Да. Не, конечно, гнилое никогда не может быть вкусным. В духовном мире тем более. Поэтому здесь обрабатываема ли почва, подразумевается в том, насколько этот человек работает над качеством жизни. Работает над собой. Это, знаете, как в спорте. Насколько человек открыт для того, чтобы работа над ним помогала ему быть большим, больше эффективным, больше для Бога открытым, больше. Я понимаю, что таких людей не так много. Но тем не менее, всегда запишите себя в эту группу и будьте открыты быть таким. Работайте над качеством своей жизни. Брат Олег, доколе? Поймите, мы сейчас на земле учимся учиться, чтобы потом эту эстафету перенести в небесное обучение. Потому что обучение – это процесс возрастания. Не бывает возрастания без обучения. Смотрите, что Бог сказал Иисусу Навину. 1 глава, 8 стих. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». С какой целью? Дабы в точности исполнять все, что в ней написано. И если ты будешь это делать, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. И это будет результат не Иисуса Навина, а Слова Божьего в устах и в сердце. Потому что Слово Божие живое и действенное. И говоря, обрабатываема ли почва, я говорю о том, работает ли этот человек со словом. Позволяет ли он слову высвечивать то, что мешает Богу, и устранять это в своей жизни. Это тоже не сложно заметить. Это не сложно заметить. Достаточно просто быть наблюдательным. Итак, рекомендация номер 3. Обрабатываема ли почва? Рекомендация номер 4. Охраняема ли почва? Охраняема ли? Что подразумевает эта рекомендация? Я хочу прочитать из книги пророка Исаии. Там очень хорошо это раскрыто. Исаии. 33 глава, 14 стиха. Бог обращается через пророка Исаия к участникам завета. «Устрашитесь, грешники на Сионе! Трепет овладел нечестивыми». И как бы вопрос идет. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Здесь не подразумевается огонь физический. Здесь подразумевается Божье присутствие, которая может совершать суд, если человек во грехе. Кто из нас может жить при вечном пламени? В целом здесь говорится опять-таки о Божьем присутствии. И дальше говорится, кто может? Тот, кто ходит в правде и говорит истину. Кто презирает корость от притеснения? Кто удерживает руки свои от взяток? Кто затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии? Кто закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла, тот будет обитать на высотах. Убежище его – неприступные скалы. Хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Глаза его увидят царя в красоте его, узрят землю отдаленную, и сердце его будет только вспоминать об ужасах. Где делавший перепись? Где весивший дань? Где осматривающие башни? Все, их он уже нет, не видит их. Не увидишь более народа свирепого, народа с глухою, невнятную речью, и с языком странным, непонятным. О чем здесь говорится? Что если вы будете хранить себя от скверны, то вы не будете угашать Дух Божий в себе. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Кто из нас может ходить в Божьем присутствии? Кто? Написано кто? Кто будет хранить себя в святости? И хочу еще прочитать из притчи 4 глава. Они очень созвучны. Притча 4 глава с 23 стиха. «Больше всего хранимого храни сердце, потому что из него источники жизни или жизнь. Отвергни от себя лживость уст и лукавство языка удали от себя». Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направлены будут перед тобой. Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево. Уклони ногу твою от зла. То есть, что значит охраняема ли почва? Это значит, хранит ли человек себя от скверн этого мира. Я говорю, это тоже труд. Это тоже труд. Но вы должны прилагать усилия к этому труду. Я не сказал, что это легко. Но поймите, в святости на этой городской свалке нелегко быть. Это труд. это труд. Поэтому охраняема ли почва? Охраняет ли человек свой дух от скверн? Это тоже очень очевидно, если быть достаточно внимательным. И пятая завершающая рекомендация. Как они относятся к посеянным семенам? Как они относятся к посеянным семенам? Посеянным в них, конечно, семян. Что подразумевается под пятой рекомендацией? Ну, я возьму стих, который мы с вами уже читали. Это слова Иисуса, Луки, 8 глава, 16 стих, где Иисус говорит, что никто, зажегший свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. То есть, если человек, которого вы посеяли что-то, относится к семени, которое в него посеяли, с пренебрежением, без веры, то в целом я могу рассматривать, что они не способствуют умножению того, что в них посеяли. Я не раз слышал свидетельства, когда мне подходили сестры и говорили, брат Олег, это не свидетельство, это такое негативное. Говорили, брат Олег, вы знаете, я вот делала, как вы сказали, я складывала в конверт, пусть это будет мелочь, но когда я приносила это своему пастору, он надо мной смеялся, что ты мне мелочи принесла. Опять-таки, может быть, пастор не хотел ее обидеть. Но в целом для той сестры это было действительно семя. Она семя, она собирала это семя, она молилась, она ожидала, что Бог скажет, куда это семя отнести. Для нее это было труд веры. И Бог сказал, отнеси своему пастору. И она отнесла, а он ее просто обсмеял. Конечно, я верю, что это произошла ситуация, что Бог обличит этого пастора, работал над сердцем пастора. Но мне расстроило, что эта сестра расстроилась, потому что она доверяла своему пастору и смотрела на него, как на представителя от Бога. А он взял просто глупо и излил эту свою глупость. И, конечно, эта почва, она не годится для того, чтобы в нее сеять регулярно. Потому что, поверьте, семя ценно не настолько, насколько у нее эквивалент. Гривна или 100? Нет. Семя ценно перед Богом ровно настолько, сколько оно ценно для вас. В духовном мире, по сути дела, разницы между гривной и 100 нет. И то, и другое семя. Есть люди, для которых 100 гривен вообще никакой ценности не представляют. А есть люди, для которых гривна имеет огромную ценность. Поэтому здесь мы не можем выставить какие-то эквиваленты и все. Ценность определяется тем, насколько это ценно для вас. Если это не ценно для вас, оно не ценно для Бога. Оно не ценно для Бога. Поэтому никогда не смотрите, что там у вас кто-то сеет 25 копеек. Возьмите это с благодарением, скажите, слава Богу, пусть придет к вам стократный урожай. И помните, я стою в вере с вами, что вы получите с этого стократный урожай. Все. Возможно, вы возьмете эти 25 копеек, положите в карман, и вы за них забудете. Но пусть ваше исповедание веры соединится с ихней верой, и пусть придет этот урожай. Всегда будьте благодарны Богу за то даже маленькое, которое вас сеет. Пусть все, что вас сеют, оно не будет маленьким. Пусть оно будет с благодарением, принимайте это и почитайте это. Почитайте это. Важно, чтобы вы с почтением приняли и свое почтение вложили в свои уста. Да будет у вас стократный урожай. Я знаю, что есть и которые на это обижаются. Я знаю таких людей, которым приносили и сеяли в них 100 гривен, они говорят, ты что? Я что, нищий? Но в них сеяли не потому, что они нищие, а потому что Бог побудил этого человека посеять. А они это воспринимают как оскорбление. Конечно, это вопрос деноминации. Потому что есть такие деноминации, где если вы посеете в служителя, они вас еще и обругают и посадят на заднюю лавочку. Потому что это в целом это вопрос деноминации. И причина – невежество в Божьих путях умножения. Конечно, это тест. Вы можете так протестировать. С другой стороны, учитывая, что я говорю с вами, как с теми, которые все-таки ставят перед собой цели получения урожая на регулярной основе, то всегда будьте внимательны к тому, как относятся люди к тому семени, которое вы сеете. Если они принимают с благодарением, и говорят, да будет у вас урожай, то помните, что здесь хорошее отношение к семени. Хорошее отношение. Изначально оно хорошее. Мы не говорим будет про дальше, это уже другой внутренний вопрос. Но изначально оно хорошее. Если человек внимательный к этому, почтительный к этому, оно хорошее. В целом оно хорошее. У меня были такие ситуации, что по килограмму мелочи приносили. То есть они ее не меняли. Я брал этот килограмм мелочи, давал своей маме, а моя мама шла в магазин и в магазине меняла. А они смотрели на мою маму с удивлением. Где это вы ее берете? Но тем не менее, это по 10, это по 2 копейки, по копейке, и они там меняли. Но тем не менее, то, что они поменяли, я брал еще и сеял свою маму. Вот. То есть всегда можно решать этот вопрос. Всегда можно найти, как эти вопросы иногда сложные привести в порядок. Но очень важно, чтобы вы принимали всегда с благодарением. С благодарением и почтением. И поддерживали того человека, который сеет. Поэтому будьте внимательны к тому, как относятся к посеянному семени те, в кого вы сеете. В кого вы сеете. Хорошо. То есть в целом мы с вами прослушали 5 рекомендаций. Конечно, можно еще какие-то рекомендации дать. То есть я вам дал те основные рекомендации, которые в целом несложно реализовать. С другой стороны, можно их проигнорировать. Ну, без вопросов. Чаще всего люди, которые игнорируют рекомендации, они все списывают на Бога. Это чаще всего. Но все, что касается Бога, Бог со своей стороны сделал все, чтобы вы были не ограничены этим проклятым миром. А будете вы внимательны, не будете, будете обращать на такие детали вещи, не будете, это ваше личное дело. Это ваше личное дело. Но я могу вам сказать, все люди, которые получают результаты на постоянной основе, они очень щепетильны в таких вопросах, где детали играют важную роль. Вы себя приучите к этим деталям, и вы уже потом даже обращать внимания не будете. У вас уже будет такое чутье на почву, что вы просто посмотрите на человека, и вам даже рядышком стоять не надо. Вы сразу будете знать в своем духе, что эту почву можно использовать, а сюда еще рано. Или во всяком случае здесь, ну, по чуть-чуть можно. Так, пока, по чуть-чуть. Но серьезно здесь лучше не работать. Поэтому, Господь, если чуть-чуть, а серьезно, так и только туда. Будьте духовным аграрием, который мудрый распорядитель Божьего семени. А всегда относитесь с мудростью. Бог учит нас, своих детей, быть мудрыми распорядителями. И Он знает, что верный в малом будет поставлен он больше. Потому для нас даже маленькое семя – это то, над чем надо потрудиться мудро, чтобы пойти на другой уровень. Все рекомендации, которые я вам открыл, их легко контролировать, если вы ставите перед собой большие цели. Если больших целей нет, то в целом вы не будете обращать на эти детали никакого внимания. Ставьте перед собой большие цели. Если вы не знаете, какие, спросите у Духа Святого, Он всегда вам скажет, какие планы у Бога. А все Божьи планы, особенно в это время, когда надо, чтобы все спаслись и достигли познания, всегда будут большие. Большие. Хорошо. Мы с вами рассмотрели 5 рекомендаций. Я верю, что вы сможете их потом еще раз и еще раз прослушать, какие-то детали для себя отметить, что-то попрактиковать. Ничего сложного в этом нет. Приобретя даже маленький опыт, в целом вам потом будет легко это все отслеживать. Вообще-то, то, что все, что я сегодня сказал, в целом вы можете всегда рассматривать и на своем примере. Потому что вы тоже тот, в кого Бог побуждает сеять. Работайте над собой, чтобы вы таким были, и вы увидите, что вы будете земля вожделенная или желаемая. Давайте поблагодарим Иисуса за сегодняшний урок. Он так быстро прошел. Спасибо тебе, Господь. Мы благословлены. Мы благословлены тем, что ты трудишься над каждым из нас и учишь каждого из нас для себя, чтобы мы, как подданные твоего царства, были эффективными и были плодовитыми. И мы благодарны тебе за это. Иисус, спасибо тебе за каждого человека, которого ты привел. Я благословляю их во имя Иисуса. И благодарю тебя за то, что ты обучаешь их быть мудрыми распорядителями твоего имущества, твоих богатств, которые находятся на этой земле во имя Иисуса. Да пребудет с ними дух премудрости и откровения. И да видят они, как принимать из Царства Божьего, да видят они, как принимать богатство из мира и мудро его распределять во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь, за каждого из них, за их рост и за то, что умножается в их руках все, с чем они работают во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус, за все, чему ты учил нас. Мы благодарны тебе. И мы верим, Господь Иисус, что ты помазан и поставлен Богом, Богом Авраама, Исаака и Иакова. Ты помазан и поставлен, чтобы каждый из нас, живя на этой земле, был в благословении для многих народов. Поэтому мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса и говорим: урожай, поднимайся, приходи и наполняй руки сеющих во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая. Мы разрушаем все твои препятствия во имя Иисуса. И да наполняются руки сеющих семя, и да приходит в их руки обильный урожай от всех краев земли. Мы принимаем его с благодарением во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты будешь вести нас и дальше в этом материале. И мы благодарны тебе за то, что откровение наполняет и дух, и ум каждого слушающего во имя Иисуса. Аминь.